Я благодарю Бога, моего братья и сестры, вместе с вами, что Бог нас всех помиловал, благословил, сохранил. Может быть, казалось, что сильно часто эти слова повторяются каждым братом. В каждой молитве мы это слышим, но оно действительно так. Когда что-то случается, может, потом человек начинает это больше замечать, больше ценить. А когда каждый день мы имеем ту же самую милость, ту же самую благодать, то же самое милосердие Божье, Бог питает нас, греет, дает нам пищу, питье, одежду, кровь. Мы имеем работу, а значит заработок, а значит хлеб для семьи. Мы имеем для этого здоровье, Бог его дает нам. Вы сами мне свидетели тому, уже, наверное, теперь 3 года прошло с половиной, потому что исцеление мое произошло в мае, а сейчас уже октябрь месяц, когда я очень сильно болел, поясница моя не давала покоя, позвоночник, защемление нерва. Я 3 месяца был по бюллетню, очень тяжело мне было. Но как раз намечалась поездка в Самару, как мы и сейчас молимся о братьях, чтобы Бог благословил. А я болел, начиная с февраля месяца, и вот уже подходит конец апреля, а в начале мая мне надо было ехать. И все церкви, весь Божий народ, которые знали меня, знали мою болезнь, молились. И однажды утром я подошел к умывальнику умываться и по привычке своей оперся левой рукой о умывальницу, потому что я не мог держать мою спину согнутой, надо было всегда упираться. И я почувствовал, что в этом нет нужды. И я сам удивился. Попробовал нагнуться, ничего не болит. Нога моя не болит, потому что в ногу у меня стреляло, это как судороги, до самой пятки были от того, что я ровно стоял. Видимо, в таком положении сильно защемляло нерв. Я даже не заметил момент, когда это теперь произошло. Я только мог убедиться на факте, что я здоров. И вот по сей день я не молодею, а наоборот, прихожу в более старший возраст, а значит, и изнашивается все, как и у каждого человека. Но Бог дает свою милость, и я жив и здоров, и вместе с вами в собрании могу трудиться для дома своего. Богу за это слава и честь. В дороге, когда мы едем, особенно как я немощный человек, я в машине не разбираюсь, может, даже колесо заменить, и то для меня трудность. Я всегда молюсь к Богу: «Господи, Ты же знаешь, какой я немощный. И машина моя старенькая, 17 лет уже, почти 400 тысяч на спидометре. Благослови меня еще раз съездить на служение». И Бог благословил. Слава Ему! Сегодня коллега утром не мог приехать на работу, у него машина сломалась. Он ее недавно купил только. Не знаю, год он ездил сейчас на ней, сколько там уже было, но она не старая. Но он не мог приехать на работу, она сломалась. А мы и раз съездим, и два съездим, и туда, и сюда. И Бог благословляет. Казалось бы, оно так и должно быть. Оно не должно быть так, это Божья милость. Ему слава за все. Я это напоминаю, просто те факты, которые нам всем известны, чтобы еще раз Бога прославить. Сознавая, что сам от себя никто и ничто, ничего не могу, а когда Бог помилует, пошлет ангела своего хранителя. В эту осень мы такую страшную аварию видели, я, кажется, вам рассказывал, там автомобиль, пол автомобиля под ЛКВшкой торчал, его никак не могли вытащить. Это кто спереди сидели, водители, если рядом кто-то был, это 100% они мертвые. А сзади сидевшие, неизвестно, если там были люди, может быть, еще останутся живыми, может быть. Это страшно. Но все наше собрание, всех братьев, сестер, кто где были, Бог хранил. И сейчас мы молимся за молодых братьев, сестер, которые собираются поехать. Это дальняя дорога, все-таки почти 500 километров в одну сторону проехать, а движение очень ужасное, особенно сейчас ремонт дорог идет, столько техники. Бог нас хранил и да сохранит еще и благословит. Мое желание сегодня, я давно-давно проповедовал, уже сколько, я, наверное, это даже наверху еще было. Тему, которую мы часто слышим, я ее проповедовал, но подметил одну, как брат Саша Раузер любит выражаться, деталь. Одну деталь, которую долго не мог уразуметь сам, а когда уразумел, обрадовался и предложил и вам. Но в том собрании даже немногие это заметили, немногие даже поняли. А когда я стал позже задавать вопрос, я увидел, мне приходилось с братьями говорить до полчаса, чтобы только вопрос поняли, не ответ, вопрос. В чем вопрос? Люди не могут понять вопрос. Так если непонятен вопрос, как можно знать ответ? Вопрос, может быть, небольшой, но и слова тут малые. Но оно открывает нам дивные Божьи дела, Его тайны, которые апостолы уразумели. И раз они уразумели, они передают церкви, чтобы и церковь знала это. А сегодня мы с вами призваны из язычников, чтобы нам знать волю Божию, тайны Его. Когда первую часть мне стало понятно, я уразумел это, вместе с братьями радовался еще, начиная в Уржаре, что Бог все дела свои совершил от начала, в начале мира. Это удивительное слово и удивительные действия Божьи, которые человеку кажутся даже немыслимыми. Многие верующие люди, верующие не веруют, потому что они начинают думать по-человечески, как это может быть. Но так написано в Писании. Давайте мы эти слова нам прочитаем в 4 главе Евреям сначала. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Ибо негде сказано о седьмом дне так: «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой». Вот до этого места. Тема-то здесь большая о покое. В общем, о покое, что есть покой Божий, который Павел не просто предлагает, а предостерегает верующих, чтобы не случилось с нами так, как случилось с народом Израиля. Им было обещано, но они не вошли в покой его. Многие пали костьми в пустыне за неверие. А те, которые вошли в обетованную землю, если мы ниже читаем, оказалось, войдя в землю обетованную, они еще не вошли в тот покой, который Бог обещал. Из чего же это апостол узнал? А из пророчества, которое пророк говорит: «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». То есть, когда есть слово «ныне», то есть «сегодня». Это говорит о том, что еще есть время, есть еще сегодня день в этот покой войти. Если бы тогда люди уже вошли в покой, то мы оказались бы уже поздно родившимися. потому что уже люди в покой вошли, и нам не остается ни времени, ни места. Но написано, те не могли войти за неверие, а еще остается время войти в покой. И говоря теперь об этом покое, напоминая клятвенное слово Бога, что Бог во гневе своем поклялся, они не войдут в покой мой. И говорит, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Это удивительное слово. Когда я его часто читал. Мы все читаем Библию, часто читаем то и другое место. Но случается, когда мы один раз читаем так, как будто мы его еще не читали. И удивляемся. Я же читал это, но я это не обращал так внимания, как теперь. Вот это да! Дела Бога совершены в начале мира. Это значит, что сегодняшний день, наше собрание, которое сейчас идет, оно уже совершено в начале мира. Я иногда так выражаюсь. Я думаю, каждый, кто меня слышит, понимает, почему я так говорю. Просто как пример для более легкого понимания. Я как будто бы мысленно обращаюсь к апостолу, который это написал. Его же сейчас в живых нет. А кого мне спрашивать? Это же он написал. Его и надо спросить. Так он и ответ дал. Только этот ответ я не всегда понимаю. А тогда я прошу у Бога, чтобы он мне этот ответ Павла открыл. Но обращаться надо к Павлу, он же написал. И я говорю, Павел, как ты мог так сказать? На каком основании ты сделал это, можно так выразиться, такое заявление? Это целое заявление, он заявил такое. Хотя дела Бога совершены еще в начале мира. Сегодня немногие люди веруют в это, кто называет себя верующим. Я не говорю о неверующих. Да как так может быть? Еще же завтрашнего дня нету. Сегодняшний, ну хорошо, сегодняшний Бог сотворил, а завтрашний Он сотворит завтра. Написано, что Его дела Он совершил еще в начале мира. Кто-то говорит, ну да, написано же в Бытие, и небо, и землю, и луну, и солнце, и звезды, и начинает перечислять. Если человек начинает перечислять, это ясно, что он не понимает того, что Павел сказал. Павел сказал, все дела его, все совершены. Я говорю, Павел, на каком основании ты это заявляешь? Он мне отвечает и говорит так, следующими стихами, где мы только что и читали. «Ибо», то есть «потому что», Он сказал, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Как ты это так говоришь? Он отвечает, ибо, то есть потому что. Почему он может так говорить? Потому что. Негде сказано о седьмом дне так. И почил Бог в день седьмой от всех дел своих. Теперь, увидев сначала... В третьем стихе эти слова, теперь начинаю видеть и то, что и в Бытие было написано, а Павел показывает нам. Этот стих я могу несколько раз прочитать по-разному. Один и тот же стих, одни и те же слова. «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих». Что тут важно было? Почил. «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих». Речь идет о Боге. «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих». Указывается время, в какой день. И, наконец, «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих». Или, может быть, еще «от всех дел своих». И это зависит от того, как человек читает. Если он читает «и почил Бог», Он на этом и рассуждение свое складывает. А Павел предложил нам увидеть, что Бог в день седьмой почил не от части своих дел, не от некоторых дел, а от... Аминь. От всех дел своих. И если человек пытается их перечислять, может ли один человек перечислить дела Божьи? Мы же их даже не знаем. Что-то мы знаем, а многих, большинство, мы же их и не знаем. А Бог совершил все дела в начале мира. Вот подтверждение, доказательство. Ибо написано, мы же тоже так говорим, когда мы что-то проповедуем, и нас спрашивают, как вы так можете говорить? Потому что вот так написано. Если брат Николай проповедовал и сказал, Иисус есть Спаситель. Я говорю, брат Николай, как ты так можешь говорить? А он говорит, а вот Иоанн так написал, тот апостол так сказал, сам Иисус вот так сказал. Есть основание Слова Божье. И Павел приводит мне, который мысленно ему задает вопрос, приводит в ответ мне Слово Божье. Ибо негде сказано в седьмом дне так. И почил Бог в день седьмой от всех дел своих. Понятно? Ну, и все? Я его спрашиваю. Он говорит, нет, и еще здесь. Вот тут-то и была моя загвоздка долгое время. Я понимал, что и это сказано в доказательство на мой вопрос. Но только я не мог понять этот ответ. И еще здесь не войдут в покой мой. Брат Вилли сейчас переводит по-немецки. Это выражение нельзя без артикля говорить. В немецком всегда употребляется артикль. Он, она, оно. Поэтому по-немецки по-другому и не скажешь. Надо обязательно «зи» добавить или «ди». А в русском сказано, и еще здесь, не сказано «они не войдут в покой мой». Слово «они», даже «они», и то этого слова нет. Но ведь это же целое пророчество, которое и выше написано. «И поклялся Бог во гневе своем, что они не войдут в покой мой». Вот оно, пророчество, Слово Божье. А теперь Павел говорит, и еще здесь. И все-все убрал, и даже слово «они» не употребил. «Не войдут в покой мой». Но не понимаю, как я должен из этого увидеть, что это доказательство того, что Бог свои дела совершил еще в начале мира. Человек начинает рассуждать о народе Израиля, о той клятве, которой Бог поклялся, о том, что они в покой не войдут. Так Павел, чтобы мы об этом не думали, не рассуждали, даже они... Вот в русском переводе нету даже слова «они». Чтоб я о них не думал сейчас. Я должен на другое обратить внимание. Не войдут в покой мой. Что я должен здесь увидеть? Что здесь главное? Не войдут в покой мой. Это его второй ответ. Второе доказательство вышесказанного. Хотя дела его совершены в начале мира. Как это увидеть? Иногда я сравниваю, когда этот же апостол проповедовал в Антиохии Писидийской, он такие слова сказал, когда говорил о воскресении Иисуса, сказав, что, как и во втором псалме написано, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». А далее говорит, а что воскресил его из мертвых так, что он уже не обратится в тление? О сем сказано так, милости обещанные Давиду дам вам. И Павел добавил, верно. Посему в другом месте говорит, не дашь святому твоему увидеть тление. Пример такой же, только наоборот теперь. Первое – трудно понятно. Второе – само за себя говорит. Что он так воскрес, что не обратится в тление. Сказано, не дашь святому твоему увидеть тление. Написано. Это же ясно. А вот как это же самое увидеть из этих слов? Милости, обещанные Давиду, дам вам. Причем Давид? Причем милости ему обещаны, когда Павел говорит о Христе и о его нетленном воскресении. Тут ни о воскресении, ни о Христе сказано милости, обещанные Давиду. И это тоже был вопрос большой. А когда Бог открывает, думаешь, да это ж совсем легко. Многие так выражают, да это ж легко, когда знаешь. А когда не знаешь, все тяжело. А Бог открывает истину в церкви. Слава Ему! Так милости, обещанные Давиду, на престоле посадить царя, который прибудет во веки. Значит, Христос должен был как воскреснуть? Что Он не увидит тления, то есть Он больше не умрет. Так и здесь, только наоборот, первое само за себя говорит. Понятно? Бог почил в день седьмой от всех дел своих. Оно же ясно. А вот второе место Писания. И еще здесь. Не войдут в покой мой. Не войдут в покой мой. Давайте мы один стих еще прочитаем. 10. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Если Бог предлагает человеку войти в покой или говорит, в мой покой не войдете, так у него этот покой есть или нету? Есть, первый ответ. Второй вопрос – а когда у него этот покой мог появиться? Когда все дела закончил. Даже в русском народе пословица есть. Сделал дело, гуляй смело. То есть, чтобы гулять смело, надо сперва дело закончить. Чтобы отдыхать, почить, надо дело закончить. Теперь Бог говорит, не войдут в покой мой. Это о чем говорит нам? Что у Бога покой есть. А раз у него покой есть, он дела свои кончил или не закончил еще? Это Павел нам и хотел сказать. Что Бог свои дела закончил. Раз он говорит, что у него есть покой, ибо тот, кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Но только в его покой еще никто не вошел. Я как-то задал один вопрос братьям. Когда мы успокаиваемся от трудов наших? Кто сказал? А? А? Когда?
Когда умираем.
Когда умираем. А дел, когда мы успокоимся? Когда? Извините, я плохо слышу. Ну, закончим. А когда мы их закончим? А дел успокоимся, когда в покой войдем. Я ж только что прочитал. Когда мы успокоимся от дел наших? Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Знать, что мы дела закончили, надо войти в покой. Нам, в Божий покой. А от трудов человек успокоивается, любой человек. Он от трудов успокоится, когда умрет. Пока он живет, ему надо трудиться. Каждый трудится для рта своего. Даже сварить себе кушать тоже надо потрудиться. Водички себе принести тоже надо потрудиться. А вот дела человека после смерти и еще идут вслед за ним. Еще он от них не успокоился. А успокоиться от них, не сказано, он их закончил или не закончил свои дела, а успокоиться от них. Потому что дела человека сопровождают его, верующего человека, до судилища Христова. А неверующего до самого суда. Потому что на суд предстанут и будут судимы сообразно с делами своими. Но апостол Павел дал нам уразуметь такую тайну, что Бог все сотворил и почил в день седьмой. Некоторые люди удивляются, не веруя, ну это же невозможно, еще же завтрашний, послезавтрашний, он же только должен прийти этот день, его же еще нет. Действительно, его еще нет. Я открываю Писание и читаю такие слова. Бытие, 2 глава, 4 и 5, 2 стиха. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли». Простой маленький пример. Прежде чем сотворить человека, Бог все сотворил, все было готово, чтобы человек, когда будет по земле ходить, чтобы у него все было. Но написано, сотворил кустарник, а его нету. Сотворил траву, она еще не растет. Сотворить сотворил, но она еще не растет, ее нету. Завтрашний день еще не видно, но Бог его сотворил. Следующего года еще не видно, если Бог хочет продлить эту жизнь, он все сотворил. День суда мы тоже не видим, мы только читаем из Писания, что он будет. А Бог все сотворил. Оно не видно сегодня, но оно придет. Как тот полевой кустарник, как та трава, которую Бог сотворил, но их нету. Они не растут, потому что дождя не было и человека не было для возделывания. Когда я это читаю, я всегда свою молодость вспоминаю. В степи, когда работал, там одни пески, колючки растут. Может, весной что-то там, зелень какая-то есть, а мы в июле и в августе работали. Там жара стояла ужасная. А мы с собой большую посудину привезли, ванную такую, 5 метров с лишним длиной. Купались в ней, потому что жарко было, а воду сливали грязную, опять заливали. Через неделю оазис, шпариш растет. Ну, тот, кто знает, что это такое, как и псалмист говорит, как вереск в пустыне. Ну, того, кто не знает, что такое вереск, он и не понимает, к чему это. Или как пеликан в пустыне. Пеликан в пустыне жить не может, он же рыбой питается. Он питается тем, что живет в воде. И если он в пустыне, он там умрет. И если это растение, вереск, оно горное растение, оно не может в пустыне расти, оно погибнет. Шпариш растет возле воды. Гусиная травка мы ее называли. Она выросла. Мы приехали, ее не было видно, потому что не было ни дождя, ни нашего полива воды. Кто знает, сколько лет там эти семена лежали? Мы приехали, начали поливать. Выросла трава, которую не было видно. Бог все совершил от начала. Об этом написано, что Бог в седьмой день почил от всех дел своих. И еще здесь. Не войдут в покой мой. Раз у Бога есть покой, значит, Он свои дела закончил, совершил. Богу нашему благодарность, что и такие тайны, такие истины мы можем знать и в этом видеть величие, силу, славу Бога нашего, Его могущество. Хвала Ему за все. Пусть Он прославится еще в нашем собрании, а нам даст такую веру, о которой мы прочитали, что мы должны иметь веру и как верующие войти в покой онный. Ибо в покой входим мы, уверовавшие. Дай Бог, чтобы мы были уверовавшими и чтобы мы могли войти в онный покой и успокоиться от дел своих. А Богу нашему да будет слава за все в собрании нашем во имя Иисуса Христа. Аминь.